по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии снова в эфире. Мы снова читаем Божие Слово, и наша команда сегодня снова в полном составе. Алена, привет тебе и добро пожаловать.
Доброе утро, Олег, доброе утро всем, кто сегодня вместе с нами. Доброе утро, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов. Действительно, команда сегодня полная, я рада сегодня быть с вами.
И читать, Извини, пожалуйста. Чуть не сказал, ты выглядишь отдохнувшей, а потом подумал, это было бы странно вот такое сказать в конце июня, впереди еще целых два летних месяца. Вот, поэтому я надеюсь, что это только часть.
Всего только, я бы сказала, два летних месяца. Лето всегда быстро пролетает.
И этим летом мы с вами как раз и будем читать книгу «Псалтирь», потому что у нас много программ по псалмам. Мы внимательно, вдумчиво читаем псалмы. И это как раз та история, когда я просто советую вам, друзья, берите Священное Писание, берите библейский текст и читайте, вчитывайтесь. Помните, когда мы с вами, наверное, не помните, потому что давно это было. Короче, когда мы начинали этот цикл по страницам Библии, у нас было несколько таких правил, там 10 правил по чтению Библии, как читать Библию. И вот там были такие правила, например, читайте вдумчиво. И второе правило, которое, наверное, должно было быть первым, читайте молитвенно. Вот псалмы очень... легко читать молитвенно, потому что это, собственно, и есть молитвы. Мы читаем то, что уже создано, что уже написано для того, чтобы этим молиться. Потому что Давид и другие псалмопевцы, собственно, этими текстами молились. И мы сегодня попробуем с вами читать псалмы именно как молитву, именно как разговор, именно как какую-то такую попытку осмысления и земной реальности тоже, да, и небесной реальности. То есть того, как мы живем, того, что Господь открывает. И выяснится, что большая часть того, о чем говорится в псалмах, на самом деле относится к нам сегодня. Вот мы в прошлый раз с вами сделали такое замечание, мы сказали о том, что мы вместе с апостолами, вместе с авторами Нового Завета делаем все, чтобы увидеть в псалмах Иисуса Христа. И действительно, в псалмах Христос открывается, но я думаю, что будет большая проблема, если мы будем видеть в псалмах только Христа, но не будем видеть соотнесенность с моей жизнью сегодня. Тут вот две такие крайности, что ли. Значит, с одной стороны, одна крайность. Это человек, который воспринимает псалмы как только про меня. Вот это про меня и все. Я ничего больше не хочу знать. Другая крайность – это человек, который себя в псалмах не видит. Он либо про Давида рассказывает, либо он про какие-то литературоведческие моменты рассуждает, либо он богословски видит в псалмах Христа, и это здорово, мы должны видеть в псалмах Христа. Но важно не уходить в одну из этих крайностей только. Важно воспринимать то, что было тогда, и в молитве перебрасывать мостик к тому, что происходит сегодня. Вот это вот наша с вами задача, когда мы будем читать псалмы. Так что мы сегодня что-то почитаем, но у нас с вами есть между нашими встречами целая неделя. И каждую неделю мы прочитываем и в коротких программах читаем где-то, псалмов 6 или 7, иногда меньше. Так что есть возможность читать неторопливо и читать молитвенно. Собственно, вот этим мы будем заниматься. Вот. И у нас там был очень интересный комментарий, который ты мне присылала вчера.
Да, я присылала тебе комментарий. Но знаешь, прежде чем мы перейдем к комментарию, я хотела заметить интересную вещь, на которую я обратила внимание на этой неделе, читая послание к Колоссянам. Я, кстати, открыла его, чтобы прочитать. Это послание к Колоссянам, 3 глава, 16 стих. Прочитаю, да, если ты не против.
Да, конечно.
«Слово Христово да вселяется вас обильно со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями. во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И знаешь, я о чем подумала? Потому что интересно, что апостол Павел вот пишет, чтобы здесь мы научали и вразумляли друг друга псалмами, потому что мы, мне кажется, чаще всего эту функцию научать и вразумлять мы отдаем, например, на богослужениях проповедям. А здесь вот апостол Павел говорит именно о псалмах, духовных песнях, словословиях, и мне кажется, это так интересно, да? Но я просто раньше, когда читала это местописание, ну, не обращала на него внимания, а сейчас, видимо, потому что мы совместно с вами читаем именно книгу псалмов, видимо, из-за этого обратила внимание, что именно псалмам уделяется эта функция научения и вразумления.
А там есть целый спор у комментаторов, толкователей. Некоторые говорят, ну, в данном случае это просто, это не ветхозаветные псалмы, это про какие-то, говорят они, духовные песнопения. Вот этими песнопениями вы друг друга научаете. Вот нет, друзья, Алена абсолютно права. Это именно, и Павел, естественно, прав, да? Нет, так скажем, ну, да, Павел абсолютно прав. Псалмы, да, Павел абсолютно прав, а Алена просто права. Значит, почему? Потому что псалмами написано напрямую, и в конце этого стиха духовными песнопениями, то есть и тем, и другим. Но псалмы указаны напрямую. То есть, более того, среди христиан в Колоссах, конечно, было немного, скорее всего, было немного евреев, и, скажем, людей из иудаизма, да, пришедших, но они все-таки были, они знали, что такое псалмы, и в ранней церкви псалмы действительно читали. И вот эта вот функция научения, она действительно роскошна. И научайте, и да, и молиться, соответственно, псалмами. Вот мы в свое время в нашей церкви делали молитвенные встречи. Во многих церквях, наверное, тоже такое делается. Когда ты просто, опять-таки, неторопливо читаешь псалмы, ты размышляешь и над текстом Священного Писания, и также размышляешь над жизнью, читая псалмы. И да, конечно, научаешься, Господь учит таким образом. Абсолютно точная вот эта цитата, которую ты сейчас привела, спасибо тебе огромное, это прямо вот в тему.
Ну и давай прочитаем с тобой комментарий, который прислал наш постоянный слушатель Вячеслав Пушин. Он спрашивает: Олег Валерьевич, вы сказали, что есть три грани понимания псалмов. А как я понял, вы озвучили четыре. Это историчная, да, или историческая, эсхатологическая, личная и христологическая.
Наверное, их даже больше. Значит, смотрите, тут мне сразу вспомнилось... Да, конечно, если серьезно, я просто не посчитал. Вот, но если не очень, ну, если серьезно, но не совсем, мне вспомнился один поэтический прием. Чего вы говорите? Вы сказали, что три грани, а озвучили четыре, да? Вот притчи, 30 глава, 18 стих. Я 19 не буду читать, если заинтригует, прочитайте сами. Я прочитаю только 18. Три вещи непостижимы для меня, и четырех я не понимаю. Вот. Значит, три или четыре? Там, кстати, потом в тексте, в 19 стихе, все-таки идет четыре вещи, которые он не понимает. Причем, я думаю, что при всей даже данной ему Богом мудрости Соломон не понимал больше, чем четыре вещи. Значит, почему это сейчас для нас важно, и почему этот комментарий был настолько точен? А, конечно, в данном случае я просто не посчитал, ошибся и так далее. Вот. Но и это не, знаете, то, что вы должны будете там на экзамене сдавать, и только вот столько, и не больше этих самых граней и прочее. Но почему это важно? А, псалмы – это поэзия. То, что мы с вами сейчас видели в 30 главе, 18 стихе, да и не только, там и 6 вещей или 7, которые ненавистны Богу, допустим, да, то, что мы находим в книге притчи. А вот это поэтический прием. Их там 6 или 7, а неважно. Вот есть определенное количество вещей, 3 или 4, а неважно. А дальше. Мы с вами постоянно ратуем в наших программах там, где возможно, за буквальное чтение Библии. Но в поэзии мы с вами увидим, большое количество приемов, речевых приемов. Но вот когда, например, Давид говорит о том, что всю ночь орошает слезами кровать мою, постель мою. Вот, это не значит, слушайте, ну как, человека не хватит слез за то, чтобы всю ночь, и чтобы они плакать, чтобы они текли. Да, очевидно, это поэзия. Вот, поэтому, наверное, все-таки четыре вещи, четыре аспекта. Наверное, их больше. Если вы почитаете еще какие-то книжки, найдете 5, 6, там, 10 и прочее. Вот. Но мы с вами будем читать псалмы, и, конечно, мы с вами увидим вот эту поэтическую составляющую. Увидим ее обязательно. Мы в прошлый раз говорили о том, что она выражена в форме. Помните вот этот параллелизм, про который мы говорили, когда есть несколько идей, которые либо дополняют друг друга, либо повторяют друг друга, либо противопоставляются друг другу. Параллель между частями стиха, параллель между стихами, параллель между фрагментами псалма. Вот. Но и, конечно же, речевые средства, да, вот эти вот приемы, которыми автор пользуется. Тоже по поводу псалмов сразу. Это как раз тот случай, когда есть смысл читать разные переводы. Псалмы, как и любую поэзию, очень сложно переводить. И вот здесь чтение разных переводов Библии даст возможность лучше понять текст. И, кстати говоря, я это упоминал уже как раз и с Новым Заветом, но здесь как раз есть смысл это напомнить в связи с псалмами. Значит, есть такое представление, что вот надо изучить древнееврейский и библейский греческий языки, и тогда ты четко, без всяких вопросов, сможешь сказать, что это, что там написано на самом деле. То есть у тебя не будет вопросов понимания. На самом деле вопросов тогда оказывается еще больше. Ты начинаешь бороться с решением таких вопросов, мучиться с решением таких вопросов, которые иначе за тебя решали толкователи Священного Писания. И псалмы – это вот книга, где... И мы это увидим с вами, мы будем читать разные переводы. Вы увидите, где разные комментаторы и разные переводчики переводят по-разному. Ну, например, время глаголов. Я не буду сейчас объяснять, почему это так на уровне грамматики, но вы обратите внимание, что иногда в разных переводах где-то будет прошедшее время, где-то будет будущее время. Там «Господь восседал над потопом» или «Господь будет восседать над потопом». Прошедшее или будущее. Но между этим прошедшим и между этим будущим есть тонкая связь. Может быть, и то, и другое. И студентам это обычно объясняют так. Я тоже это уже приводил, этот пример. Но я понимаю, что к нам приходят новые слушатели. Значит, обратите внимание, в русском языке есть время и есть вид. Вид совершенный и несовершенный указывает на то, сделано действие или нет. А вот в еврейском оно устроено немножко по-другому. И смотрите, две фразы. «Я делал...» Обратите внимание, я не сказал «сделал». Я сказал «делал домашнюю работу». «Делал». И «я сделаю домашнюю работу». Вроде бы разные времена, да? Одно относится к прошлому, прошедшему, другое к будущему. Но можно посмотреть и по-другому. Это может быть одно и то же слово, которое обозначает и то, и другое. Что между этим общего, да, между этими двумя ситуациями. Да в обоих случаях или в обеих ситуациях я эту работу сдать не могу. То есть ее у меня нет на листочках или в файлах. Потому что, смотрите, первое, я делал, но собака съела. И вот сейчас пришло время, я сдать ее не могу. Второй вариант, я буду делать или сделаю домашнюю работу. Но я ее, конечно, сделаю или буду делать завтра. А вот сегодня я ее все равно сдать не могу. И представьте себе такую языковую модель, такое, скажем так, восприятие, в котором важно не то, когда происходил процесс, а то, есть ли результат у этого процесса. И вот в такой модели действительно порою разница между прошлым и будущим не столь важна. Еще одна ситуация, еще одна модель. Опять, просто я вас предупреждаю, когда вы будете сравнивать разные переводы, вы вот эту ситуацию часто будете видеть. И люди, которым говорят, ой, а давай вы возьмите, сравните переводы. И они такие начинают говорить, слушайте, ну, что-то там переводчики не поняли, там прошлое, прошедшее время или будущее время. А вот, во-первых, это не по времени зачастую, а по результату. А во-вторых, вот еще что. Для человека прошлое и будущее имеет определенную разницу. Теперь вопрос. А для Бога, который видит и прошлое, и настоящее, и будущее, и видит сразу. Так вот, в божественном времени они действительно пересекаются. Так что, когда вы будете читать псалмы и сравнивать разные переводы, вот это одно из вот тех мест, один из тех моментов, которые могут вызывать сложность. Но я думаю, что постарался объяснить на практических примерах, почему действительно зачастую одни и те же тексты можно переводить по-разному. Более того, они могут означать и то, и другое, и никакой проблемы в этом не существует. Вот такая вот, вот коротенькая история с псалмами. Вот, почитаем, Ален, или
да,
комментарий? Почитаем комментарий или Библию?
Давай почитаем Библию, потому что как таковых комментариев нет, именно касающихся псалмов. Вот единственный комментарий, возможно, прочитаю, Наталья Ражева. Пишет, она пишет, очень хочется увидеть Господа Иисуса Христа. И также пишет, спасибо за увлекательное путешествие по Божьему Слову Ефесянам. Двери закрываются, следующая остановка – Псалтырь.
Да, совершенно точно. Но уже следующая остановка, она идет, и она будет у нас надолго. Значит, обычно мы делаем как? Я прошу Алену читать библейский текст. А сейчас, по крайней мере, со вторым псалмом мы сделаем следующим образом. Я его сам буду читать так, как читаю для себя, когда хочу разобраться и хочу как-то пропустить этот текст через себя. Алена, а у меня к тебе просьба. Открой, пожалуйста, любой из современных переводов Библии. Если у тебя есть возможность два, так можно открыть два, но хотя бы один. И когда я буду читать и размышлять над псалмом, если ты увидишь, что в современном что-то переведено по-другому, там, более точно, или просто по-другому, и непонятно почему, или вот этот современный перевод, которым ты пользуешься, помогает тебе лучше понять значение, ты просто сразу останавливай и дополняй, хорошо?
Хорошо.
Мы попробуем это сделать сейчас со вторым псалмом. Это так называемый мессианский псалом, указывающий на Иисуса Христа. И почему мы так говорим? Потому что он цитируется в Новом Завете, цитируется и в Деяниях, и во 2 главе, и в 13 главе. Цитируется в послании к евреям, цитируется в Откровении Иоанна Богослова. Вот. И вы, если у вас в Библии есть параллельные места, вы все это можете найти. Вот. Но я хотел бы вместе с вами это почитать и задуматься, как это вот соотносится с современной, есть такое выражение, современной повесткой, да, с теми событиями, которые есть сегодня. Значит, посмотрели новости, полистали соцсети, и такие, берем Библию, открываем второй псалом, и читаем вопрос, который сразу приходит в голову. Зачем метутся народы, и племена замышляют тщетное? Восстают цари земли, и князья совещаются вместе против Господа и против помазанника его. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Вот первые три стиха. И если кто-то из вас думает, что вот это расторгнуть узы их и оковы, причем это можно даже взять в кавычках, если это только про советских атеистов 20-х годов 20 века, то вы очень сильно ошибаетесь. это вот давайте светское мировоззрение, наконец. Да, сколько же можно вот этой вашей веры? Да, вера как оковы. Но интересно, что перед тем, как цитирую, вот, кстати говоря, третий стих вполне прозвучал бы как такой атеистический призыв. Расторгнем узы их и свергнем с себя оковы их. Но вначале в вопросе уже звучит слово «тщетно». И очень хорошее слово в русском переводе «метутся». То есть они движутся неупорядоченно туда-сюда. Какой в этом смысл? Вот такое... Итак, первые эти три стиха... Причем смотрите, как это устроено. Первые три стиха – это констатация некого факта. То есть остается вопрос, и объясняется, что за этим вопросом стоит. И сами эти три стиха, они тоже устроены очень, очень так, интересно, потому что у нас в этих самых первых трех стихах вопрос параллельно, параллелизм, помните, мы с вами об этом говорили, да, они метутся, они замышляют, восстают цари земли, смотри, параллель, цари земли и князья, восстают и совещаются, опять два слова, против Господа и против помазанника его. Ну, а дальше, собственно говоря, то, что они совещаются, то, что они хотят сделать, то, что они хотят устроить. Вот, что там в том переводе, который ты читаешь?
Давай, раз уж мы так с тобой решили читать, давай прочитаем сразу еще два перевода, потому давай. Что все равно... Синодальный перевод, в синодальном переводе абсолютно. Некоторые слова да. нам сложно понять, и они, даже само слово «метутся», непонятно, угу. что это за слово. Да. Понятно, что для нас, людей, постоянно читающих Библию, мы уже привыкли к этому слову угу. и не понимаем его. Но давай я прочитаю сразу два перевода, три стиха. Сначала новый русский перевод, сразу три стиха, да? Угу. «Зачем возмущаются народы, и язычники замышляют пустое?» «Восстают земные цари и правители собираются вместе против Господа и против его помазанника. Цепи их разорвем, говорят, оковы их сбросим».
Вы, кстати, мне нравится, что «цепи их разорвем, говорят». Вот это вот «говорят» так вставленное. Типа, ну, вот оно более попроще получается и понятнее. И вот тут граница, ты прочитал, вот эта разница, да, в русском «метутся». А вот в этом...
Возмущаются.
Здесь возмущаются, да. Но там все-таки возмущение действенное. Они пытаются что-то сделать, но то, что они делают, не приносит никакой пользы. То есть это вот такой бег с возмущением туда-сюда. Но помогает тебе вот этот перевод посмотреть по-другому на текст?
Помогает, он раскрывает немножко другие грани. То есть, ну, а вот еще, мне кажется, лучше, или не то, что лучше, а вот с другой точки зрения, с другим оттенком помогает посмотреть современный перевод. Давай его тоже прочитаем.
Давай.
«Почему народы мира пышут злобой? Зачем угу. тщеславные вынашивают планы? Цари их вместе сплачивают силы бороться против Бога и его помазанника. Говорят они, восстанем против Бога и его помазанника, сбросим оковы их». Вот здесь вот пышет злобой.
Пышет злобой.
Народы мира так прям очень да.
Тут, ну, как бы понимая, что за этим стоит, я понимаю, что это немножко интерпретация, но да, по да. сути, да, они пышут. То есть это эмоциональная реакция. Да, обратите, пожалуйста, внимание на то, насколько эмоционально реагируют. Сейчас, ну, то ли комментарий вставил, ну, в любом случае, я знаю, что комментариев стало меньше, а я просто помню раньше, когда у нас первый был наш цикл по страницам Библии, вот в этом формате, в комментариях, к сожалению, было достаточно много комментариев от атеистов, которые пышут злобой. Типа, уйдите отсюда, чтобы вас тут не было. И я такой... Я иногда, знаешь, я такой сижу, думаю, чего? Так может вы просто этот телефон выключите или компьютер? Чего ж вы себя-то мучаете и потом пышете злобой? Вот. Но это вот только маленькая-маленькая искорка того, что происходит в мире. А вот интересно, смотри, здесь в 4 стихе в синодальном переводе есть два интересных глагола. «Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им». Ну, «поругается» — это вообще сложно. «Поругается им». Опять, я понимаю, что это такое. Но просто задумайтесь, вот как это «поругается им»? Насколько современные переводы, которые есть у тебя под рукой, помогают разобраться, что здесь происходит?
Ну, здесь
Прочитай,
смысл, в
пожалуйста.
принципе, понятен. Восседающий на небесах смеется. Владыка насмехается над ними. Это новый русский перевод. И
Вот.
современный перевод. Но Царь Небесный, наш Господь, смеется над этими людьми.
Да, причем в современном переводе, опять, это опять та же самая история, он более, просто даже по 4 стихам уже видно, он все-таки более, ну, скажем так, истолковывает. Они не пытаются даже сохранить структуру. То есть первый из тех переводов, которые ты взяла, он сохраняет структуру, второй нет. Обратите, пожалуйста, внимание, вот прямо уже сейчас различие времен глаголов. Значит, посмеется в будущем, а оба перевода, которые ты читала сейчас, смеется. То есть это не будущее событие, а это то, что происходит уже сейчас. Вот, но в данном случае, а какая разница? Да, вот в будущем или в настоящем, потому что это действие Божие, оно охватывает все время. Вот это короткое подтверждение, и первое, на самом деле их будет очень много, той длинной лекции, которую я читал сегодня, может быть, зря, в начале нашего эфира. Теперь слова Божии, которые цитируются, потом, значит, 5-6 стих. «Тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение». И обратите, пожалуйста, внимание, метутся народы в 1 стихе, и ярости приведет смятение в 5 стихе. Дальше 6 стих. Я, что сказал Бог? «Я помазал царя моего над Сионом, святою горою моею». Дальше тогда читаю. «Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя, просил меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе. А ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Значит, смотрите, как развивается мысль. «Вы против меня, говорит Бог, вы против меня настраиваетесь, вы против меня замышляете злое. Но я уже помазал». А, кстати, интересно, будет ли у кого-то в будущем времени, в 6 стихе, будет ли у кого-то помажу из тех переводчиков, которые ты читаешь? Я не знаю ответ на этот вопрос, мне на самом деле самому хочется об этом узнать. Вот, но Господь говорит, царь будет, и это будет мой царь, это будет Мессия. Интересно, что, да, псалмы, конечно, применяются к Давиду в данном случае, но Давид такого порядка, о котором говорится здесь, не навел. Ни один человек, ни один царь из людей такого порядка навести не сможет. Это Божие действие. «Тогда скажет им во гневе своем, и яростью свою приведет их в смятение». Я думаю, что здесь нету никаких сложностей. Вот в этом 5 стихе есть какие-то различия серьезные в переводах?
Так, тогда скажет им во гневе своем, и яростью своей приведет их в смятение.
Да,
Все это
синодальный.
синодальный. А вот в синодальном здесь совсем очень коротко. И к ним, обращая свой упрек и гнев, им говорит Господь.
Это в современном русском, там,
Да.
где последний твой, да? Да.
Да.
А вот дальше. «Я помазал царя моего над Сионом, святой горою
А, шестой
моею».
стих.
Да.
Тот человек на царство избран мной, и на святой горе Сионе он мной царствовать поставлен. Это
Поставлен.
современный перевод,
Ага.
а новый русский. Я поставил царя своего над Сионом, моей святой горой.
И все у нас в прошедшем времени. Да,
Точно.
чтобы не путать людей, давай тогда у тебя будет такая последовательность всегда. Новый русский и потом
Новый русский,
современный.
современный, да,
Потому что новый
прошу.
русский у тебя ближе к тексту, а современный он другой, он толкует.
Да.
Структура псалмов по современному русскому переводу, поэтому изучать ее нельзя. Вот. А его скорее использовать можно как комментарий. Возвещу определение. Господь сказал мне, ты сын мой, я ныне родил тебя. Прочитай, пожалуйста, в новом русском и потом в современном.
Возвещу волю Господа. Он сказал мне, ты сын мой, сегодня я родил тебя.
Очень хорошо, потому что один из вопросов, причем есть определение. Да, и опять, мы, читая Библию постоянно, понимаем, определение – это воля Божия. А вот здесь прямо вот эта формулировка у тебя дается. Здорово, классно. То есть вы, ребята, можете замышлять, что хотите. А Господь уже сказал, что будет. Вот это действительно дает надежду даже в самые, скажем так, турбулентные времена. И современный?
«Я волю Господа всем возвещаю. Он мне сказал, ты сын мой, я сегодня стал для тебя отцом».
Вот, возвещаю и возвещу, ныне родил тебя. Здесь богословский вопрос. Да, дело в том, что... И, да, что значит ныне родил тебя или ныне стал тебя отцом? В израильской культуре царь воспринимался и как помазанник Божий, и помазанный для определенной роли. Но поскольку это мессианский псалом, мы опять тут либеральные богословы говорят, не-не-не-не, это вы все придумали. Это, конечно, не про мессию, это чисто про израильского царя. Это вы все перепутали. Ну, тогда и Петр перепутал, тогда и Павел перепутал, тогда и автор послания к евреям перепутал, кем бы он ни был. Я спокойно могу признать, что я что-то перепутал. Я даже могу признать, что Алена что-то перепутала. Но что перепутал Павел, Петр, Святой Дух, который ими руководил, этого я признать не могу. Так что увольте, но мессианский псалом. 8 стих. «Проси у меня, и дам народы в наследие тебе, и пределы земли во владение тебе». Тут сложное слово «пределы». Ну, края, очевидно, будет, да? Давай посмотрим.
«Проси у меня, и отдам народу тебе в наследие, края земли тебе во владение».
Да, так и осталось, да.
Хорошо. «И современные. И если ты попросишь, народы все твоими будут. Все станет на земле тебе подвластно».
Вот, и тут есть... Да, и тут есть хороший богословский вопрос. И опять, я сейчас в псалмах, по крайней мере, вот сейчас в это уходить не буду. Мы этим будем очень долго и упорно заниматься, когда дойдем до пророков, особенно до малых пророков. Значит, вот это все по поводу народов земли, пределы земли или края земли, которые будут отданы Мессии, это про что? Я стою на позиции, что это указание на мессианское царство, на то время, когда Мессия будет царствовать на земле, и все народы будут реально, действительно подчинены ему. Это не только какой-то литературный прием, и это не про какую-то экспансию государства Израиль. Это именно про, ну, потому что современное государство Израиль – это светское государство. Это именно про Мессию. Да, оно пытается быть религиозным, но я к тому, что оно без Христа. Это именно про Мессию, про то время, когда Мессия будет царствовать. И 9 стих, тут 2 глагола. Опять, ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника. Причем это сурово. Люди, это очень сурово. Жезлом железным поразишь, сокрушишь. Но понятно, к чему это все относится. Это относится к тем непокорным, которые пытались против Господа восстать. Прочитай, пожалуйста, в 2 переводах, которые есть у тебя под руками.
Да, подожди, сейчас прочитаю, только у меня единственный вот вопрос еще по 8 стиху, потому что если ты Давай. Говоришь, что это место Писания, да, относится к временам тысячелетнего царства, для чего тогда вот эта вставка «если ты попросишь»? Угу. Для чего нужно просить, если речь идет об Иисусе? Ну, просьба.
А вот интересная вещь. Ведь Иисус... Значит, так, давайте сразу. Я не могу ответить на 100% для чего.
Ну, предположительно.
Я только хочу заметить здесь, что Иисус во времена своего земного служения обращался и неоднократно общался с просьбами к Отцу. То есть, ну, возьми, допустим, молитву его, так называемую первосвященническую молитву в 17 главе. «Да будут едино, как мы едино», да, он говорит. Так он может сам все это сделать. Но при этом, при том, что они единосущны по природе, есть также послушание Бога Сына, Богу Отцу. И я не понимаю, почему. С одной стороны, да, и при этом он говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. То есть проси и дано. Может быть, значит, когда мы говорим о Троице, с аналогиями надо быть прямо сверхаккуратным, потому что можно сморозить глупость. Но возможно, такая история, когда сын или дочь просит у отца и матери то, что отец или мать им хотят давно уже дать. Но важно, чтобы он или она попросили, потому что это единство. Вот. Я не ответил на твой вопрос. Ну, просто я понимаю, что и в Библии есть и то, и другое. И вот это «проси», и оно уже дано. Но не знаю. Вот просто вот эти две грани, они существуют.
Ну, давай прочитаем тогда 9 стих в новом русском переводе. «Сокрушишь их железным скипетром, как сосуд горшечника расколешь». И в современном вот. «Любой народ ты в силах уничтожить, разбить, как глиняный горшок, прутом железным».
Да, не изучайте структуру псалмов по этому последнему переводу. Это комментарий. Ну, потому что ничего не осталось, нет параллели. Ну, скажем, что-то осталось, но... В общем, как-то так. Но смысл именно в этом. Да, то есть даже самые возгордившиеся народы, даже самые превозносящиеся, Господь их в силах уничтожить. Итак, вразумитесь, цари. Это, кстати говоря, ответ на вот эти неразумные вещи, которые они делали в 1-2 стихе, которые они говорили в 3 стихе. То есть цари говорят в 3 стихе, псалмопевец и Бог через псалмопевца отвечает в 10. «Итак, вразумитесь, цари, научитесь, судьи земли, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». А вот дальше, вещь, которую, если мы просто национальный перевод читаем, мы не заметим. Интересно, заметим ли мы это по другим переводам. Обратите внимание на глагол в 12 стихе. «Почтите сына, чтобы он не прогневался, и чтобы вам не погибнуть в пути вашем, ибо гнев его возгорится вскоре. Блаженны все, уповающие на него». Значит, некий глагол в повелительном наклонении. «Почтите». Мы сейчас до этого дойдем. Давай 10-11 стих в двух тех переводах, которые у тебя есть.
Только 10-11, да?
Угу.
«Итак, образумьтесь, цари, научитесь, земные судьи, служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом».
Да, практически то же самое.
Угу. «Так будьте мудрыми, цари, не забывайте, правители, об этом, и в страхе служите Богу нашему».
Абсолютно, да. И вот теперь насчет того, что же нужно сделать. «Почтите сына». Что в тех переводах, которые у тебя есть?
Да, новый русский. «Целуйте сына, чтобы он не разгневался, и вы не погибли в пути, потому что гнев его быстро вспыхивает. Блаженны все, кто у него ищет прибежище».
Значит, вот. Сейчас я скажу, то, что я скажу, сейчас будет бездоказательно, потому что если приводить доказательства, то это у нас целого эфира не хватит, а мы их с вами будем видеть во время нашего путешествия по псалмам. В псалмах есть такие вещи, которые переводчики синодальной Библии не решились перевести. Причем там понятно, что это вот именно так. Тут действительно «целуйте сына». И когда ты понимаешь, что здесь именно такое слово, и там двух значений быть не может. Ну как, можно переводить как «почтите», что они, собственно, и сделали. Но тогда непонятно, каким образом. А почему? Потому что смысл псалма оказывается настолько революционным. А целуйте именно как царя, а это не... Это, скажем так... почтите, просто слово почтите, которое здесь используется. Ну, почтили, почтили и дальше пошли. Целуйте – это посвящение и сердца, и души, и, что самое главное, это признание царственной власти. Причем искреннее признание царственной власти. И многие комментаторы делают еще одну новозаветную параллель. Помнишь, мы говорили, что это мессианский псалом? А поцелуй в Новом Завете – это что?
Поцелуй предательства.
Конечно. Значит, в 12 стихе, и вот это опять, если не знаете или если не читаете на других языках, вы этого не заметите. Вот это параллели вы это не заметите. Это поцелуй признания. Это поцелуй любви. Это поцелуй послушания. То, что Иуда делает, он берет и обращает вот это в предательство. Вот страшное, скажем так, проявление того страшного искажения, которое есть в душе Иуды. А как эти вещи раскапывать? Ну, вот из тех двух переводов, которые я сейчас слышу, конечно, первый перевод интереснее в этом плане, потому что здесь и текст сохранен, и структура сохранена, но какие-то вещи написаны более точно. Второй перевод – это, конечно, комментарий.
Ну да, в нем как бы даже немножко и смысл теряется, потому что вот 12 стих, я тоже давай его прочитаю.
Давай.
«Всю вашу веру в Сына Божьего явите, иначе Он вас уничтожит в гневе, столь близок Он к тому, чтобы гнев свой проявить. Но те, кто положился на Него, благословенны».
Да, «всю вашу веру». Опять, а каким образом проявите? Ну вот автор первого перевода не постеснялся перевести то, что там было написано. Сейчас мы сделаем такую штуку. Следующий псалом, третий.
Позволь немножко перебью тебя.
Хочу, конечно.
Хотел тебя спросить, потому что вы сейчас пока читали, тоже обратил на это внимание. Я не знаю, псалмы, они были разделены, когда писались? Или нет? Потому что у меня такое ощущение, что как будто вот здесь, смотри, мы читали первый псалом, и здесь он начинался с того, что блажен муж, ага. А сейчас закончили второй псалом, в котором написано «блаженны все, уповающие на него». Такое ощущение, что как будто первый псалом закончился именно здесь.
Это прямо вот вопрос, нет, не на 5, на 10 баллов. В Германии это на 1 балл, правда. Но это где спросить. Короче говоря, значит, долгое время псалмы воспринимались именно как разрозненные тексты. Разрозненные стихи, духовные стихи, если хотите, духовные песнопения. И порядку псалмов уделялось очень мало внимания. Потом со временем люди стали читать псалмы именно как повествование. В частности, доктор Маги на это обращает внимание, но он все-таки не дошел до того, до чего дошли уже в следующие десятилетия. Например, Маги говорит о том, что со второго по седьмой псалом это такое движение вниз, движение в скорби по лестнице вниз. Восьмой псалом – это опять вырываемся вверх, псалом мессианский снова. То есть такие последовательности внутри псалмов. Иногда мне кажется, что это приукрашают. Но не так все это красиво, как оно есть на самом деле. Но я думаю, даже уверен, что псалмы располагались именно так не случайно. И читать псалмы, которые находятся рядом, действительно очень важно. Когда мы их читаем, мы следим за развитием мысли. Да, вот параллелизм между псалмами. Опять, надо, не пытайтесь надеть эту перчатку на любую руку. Да, на некоторые руки она не пойдет. Но если вы нашли, увидели, что вот оказывается, мысль развивается, то обращайте на это внимание. Скорее всего, вы правы. Псалмы не случайно так развиваются. Вот. И следующий псалом «Противостояние врагам». Опять, смотрите, второй псалом и восьмой псалом, кстати, тоже. Есть враги, но Господь побеждает. А вот с третьего по седьмой псалмы есть враги, и иногда на каких-то отрезках нашей жизни враги побеждают. И мы такие взываем Господу и говорим: «Господи, а что такое? Что происходит?» Прочитай, пожалуйста, в новом русском переводе этот псалом целиком, третий псалом.
Псалом Давида, когда он бежал от своего сына Авесалома. «Господи, как много стало у меня врагов, как много тех, кто поднимается против меня. Многие говорят обо мне, Бог его не спасет. Но ты, Господи, щит мне, ты слава моя, ты возносишь голову мою. Я взываю к Господу, и он отвечает мне со своей святой горы. Ложусь я и сплю, и пробуждаюсь опять, ведь Господь поддерживает меня. Не устрашусь я десятков тысяч, со всех сторон меня обступивших. Господи, восстань, помоги мне, мой Бог. Порази всех врагов моих в челюсть, сокруши нечестивым зубы. Спасение от Господа, да будет благословение твое на народе твоем».
Да, и вот это, кстати, история, которую сложно было понять в свое время Ионе. Помните, как Иона, находясь в чреве этой большой рыбы, вдруг понял, он говорит: «У Господа спасение». Отлично. Третий псалом не читал. Нет, читал, конечно. Но только пока в рыбу не попал, не понял, что это такое. А вот в третьем псалме: «От Господа спасение, над народом твоим благословение твое». Вот так. То есть он проходит... Знаете, мне кажется, что за некоторые псалмы иных современных христиан могли бы отлучить от церкви. Сказать: «Что ж у вас только недоверие?» Нет, это не недоверие. Это честный разговор с Господом. Ну и с того же перевода еще четвертый псалом прочитай, пожалуйста.
«Дирижеру хора на струнных инструментах. Псалом Давида. Ответь мне, когда я взываю к тебе, Бог мой, оправдывающий меня. Когда мне было тесно, ты вывел меня на простор. Помилуй меня и молитву мою услышь. Люди, как долго вы будете меня чернить? Как долго будете любить пустое, искать ложь? Знаете, верного Господь себе отделил. Господь услышит, когда я к Нему воззову. Гневаясь, не грешите, задумайтесь об этом на ложах ваших и успокойтесь. Приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Многие спрашивают: кто покажет нам благо? Да озарит нас свет лица Твоего, о Господь. Ты наполнил мое сердце радостью большей, чем у тех, у кого зерно и вино в изобилии. Я лягу и с миром засну, потому что, Господи, только Ты даешь мне жить в безопасности».
Да, и тут тоже даже девятый стих, вот это «я лягу и с миром засну в будущем времени». А здесь в синодальном «спокойно ложусь и сплю, ибо Ты, Господи, один даешь мне жить в безопасности». Кстати, тоже история, которую сложно бывает понять. Когда вы ложитесь дома и спите, у вас, ну, скорее всего, нет опасения, что на вас нападут. А вот у Давида оно было. «И лягу и спокойно сплю» – это означает, что пока я сплю, Господь будет меня охранять. Значит, я могу довериться Ему. И вот это прямо очень, очень, очень круто.
Это очень, знаешь, как бы очень легко так прослеживается, особенно у детей, которые просят вечером перед сном помолиться, когда, если особенно есть там у них какие-то страхи, и они, когда за них помолишься, они, вот эта вера детская, им хватает, чтобы уснуть спокойно и спать спокойно, потому что они верят, что Господь их хранит и защищает.
Абсолютно. И что мы сейчас делали? А мы научали друг друга псалмами. И мы увидели очень-очень практические вещи, которые есть смысл применить в жизни. Я помолюсь, можно?
Конечно.
Спасибо. Господь, мы благодарим Тебя за эту книгу, за Псалтирь. И, Боже, мы молим Тебя, дай нам честности, когда мы говорим с Тобой. Дай нам нести Тебе все, что есть, но делать это с верой, с доверием и принимать Твой ответ. Да будет слава Тебе, наш Бог, во имя имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
По страницам Библии продолжение следует...